Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на Светлом радио. Настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский и Александр Ананьев. Говорим сегодня, как обычно, обо всем сразу. И о соблазнах, и о праздниках, и о храме замечательном в Ботаническом саду, где настоятелем служит отец Андрей, и о детях. Смотрите, что я имею в виду, отец Андрей, говоря, что у детей соблазнов быть не может. И как бы соблазн — это то, что бывает у взрослых. Допустим, у меня есть соблазн. Там иномарка известного бренда, черного цвета, двигатель 2.4, полный привод, значит, все опции, там, датчик дождя, парктроника, все-все-все-все-все. И я вижу эту машину, я знаю эту машину, я хочу эту машину, я прям вот очень мне надо ее купить. Что видит ребенок? Ты ничего не видит. Машина и машина. Такая же, как и вон та, показывает настоящий рядом «Москвич» 1972 года выпуска. Все. Понимаете? И какие у него соблазны? Нет у него соблазнов. А я вот обладаю этими соблазнами. И если я вдруг тоже сотру вот это все, вот этот двигатель, вот этот объем, вот это все, чтобы у меня не было в голове вот этого всего, и стану как ребенок, то и у меня соблазнов не будет. Правильно я понимаю?
Ну, для такой назидательной беседы все правильно, как бы хорошо. Вот. А вспомним знаменитый рассказ Толстого про мальчика и сливы. Купила мать слив.
Да. А это уже в ребенке говорит. Соблазн. Это уже, да, это в ребенке уже говорит взрослый человек. Взрослый человек, полный вожделения. В ребенке нет вожделения. Вы знаете, что мне больше всего удивляет вот именно в маленьких детях? Они как... Ой, жена меня предупреждала, что надо быть опасным с этими сравнениями.
Ну, смотрите, они же очень часто воруют игрушки друг у друга.
Разве для них это не воровство.
Нет, не воровство?
Нет. Им нравится, они взяли.
Просто взял чужое без спроса,
да? Да, ну какое так. Чужое, какое спросу? Прекрасная машинка. Я хочу к ней прикоснуться. Все. В этом нет ни жажды обладания, ни там, о, смотрите, я обладатель машинки. Нет. Он ее взял и точно так же положил и забыл. Это прекрасное состояние. Вы знаете, как моя собака.
Да.
Вот.
Будьте как собаки.
Да, да, да. Я все как бы набирался решимости произнести это, но вы сами это произнесли. В каком-то смысле будьте как собаки. Они не спрашивают ни о чем. Они не хотят ничего такого. То есть у них нету вот искушений, да, вот этих вот соблазнов. Но они там чувствуют запах сосиски, они хотят сосиску. Не чувствуют запах сосиски, не хотят эту сосиску. Все, при этом благодарны за все абсолютно. То же самое маленькие дети. Они умеют благодарить за все и не придумывают себе вот эти вот искушения, которые я там вам написал.
Вы знаете, у отцов есть такое понятие «естественный добродетель». Ну, то есть вот то, чем вы сейчас, то, что вы сейчас описали.
Слушайте, прекрасное определение.
«Естественные добродетели». Да.
Столь же прекрасны, сколь и недоступны для нас, взрослых людей.
Да, бывает человек, вот он родился, ну, спокойный совершенно, да, вот он, и все, да, и кому-то нужно там невероятно с собой бороться, чтобы там себя в каких-то рамках держать, да, там, не срываться, не гневаться, там, не знаю, что еще, да, вот, а вот есть люди, вот характер такой, и все. Но отцы пишут, что, естественно, добродетель, она не вознаграждается. То есть это просто вот, ну, психика такая у человека. В конце концов, там вот такое сочетание, вот такие у него нейроны, да, в таком состоянии. А благодать и вознаграждение дает та добродетель, которая добыта с усилием «отдай кровь, прими дух», понимаете? Вот, и ведь даже вот в этом смысле жития там подвижников, они какие-то такие парадоксальные, да, повороты делают. Человек, например, там вот один из святых там боролся с блудной страстью, там вообще там уже, вот, и мало того, что это постоянно угнетало сознание, то, что вот он перед Богом, значит, вот виноват, что испытывает такие как бы искушения, потом ему является Анкреститель. Вот, и говоришь, что ты получаешь благодать от Господа. То есть Господь смотрит на твою борьбу, Да, и ты, и на тебе почивает Дух, Дух Святой. А человек-то думает, что он там такой-сякой грешник, там борется, испытывает соблазны. Да, он именно борется. Вот это надо понять, вот, что состояние внутренней борьбы – это благодатное состояние. Если бы не было благодати в человеке, он бы не боролся с грехом.
Мне трудно это понять и принять, отец Андрей.
Ну как, вот, что... вот возникает у вас какой-то вот внутренний соблазн, вожделение, а вы боретесь, и Дух Святой почивает на вас. А вы думаете, вы какой я грешник?
Я вспоминаю чудесного молодого человека. Я, к сожалению, не знаю, как его зовут, но постоянно вижу его в нашем храме. А ему лет 25-30. Он в инвалидной коляске, и он вот с очень серьезным ментальным нарушением, вследствие чего оторван от жизни. Я не знаю, к сожалению, там, насколько сильно, но человек сидит в неестественной для меня позе и улыбается. Я на него все время смотрю и все время, ну, с одной стороны, сочувствую, с другой стороны, восхищаюсь. Потому что... видно, что ему хорошо, видно, что он там радуется. Он лишен соблазнов, он лишен там каких-то сомнений, гнева, ну вот как мне кажется. А даже если и есть гнев, то он все равно детский. Разве для Бога это не важно? Разве Господь скажет, друг мой, но... у тебя это естественное состояние, да, вот это твоя естественная добродетель, поэтому не считается. Ты не добился этого преодолением собственных этих страстей, искушений и соблазнов, так что нет.
Да, да, конечно, благодати будет меньше, ну, мы, конечно, в таких категориях рассуждаем, ну, ладно, пускай нет, будет так, все понимают, о чем природу. Идет речь, да. Вот, конечно же, человек, который сопротивлялся, боролся и употреблял волевые усилия для достижения чего-то, конечно же, получит, скажем так, воздаяние большее, чем тот, кто не мог грешить вследствие определенных ограничений. Но и тут я, вы знаете, и хорошо, что вы так хорошо смотрите на людей. Вот если вы, допустим, поговорите с педагогами, да, особенно с женщинами, которые преподают в интернатах для людей, скажем так, для детей, в том числе и подростков, вот с подобного рода нарушениями, они вам другое совсем расскажут. Вот. Поэтому тут я бы не идеализировал. Вот. Но, тем не менее, но, кстати, и степень вины человека в таких поступках, она тоже меньше, поскольку он не имеет таких средств контроля над собой, какие имеет, например, взрослый, здоровый человек. Вот. Но, да, действительно так. Вот. И почему... допустим, возникает вопрос, почему все-таки человек, который иногда церковь, ну, не очень одобрительно относилась, когда человек, например, принимал монашество, монашеский постриг перед смертью. Да, казалось бы, вот такая традиция даже была благочестивая на Руси.
Грешить здоровья нет.
Во-первых, да, во-вторых, у тебя нет времени своей жизнью показать, что ты как монах сделал, да, то есть как ты реализовал свое монашеское призвание. Вот. Поэтому здесь, ну, понятно, что это и нельзя, естественно, добродетель, это, конечно, и нельзя назвать состоянием некого зла, да, и мы понимаем, что в духовной жизни, в духовном опыте есть разная степень приобщенности божественной благодати, и, как Христос сказал, в дому отца моего обители много, звезда от звезды отличается во славе, и состояние святости, оно, понимаете, оно субъективно одинаковое, да, полнота, да, а объективная может быть разная. Вот. Но, тем не менее, да, вот, естественно, добродетель, но они так уж прямо, не надо так приходить в восторг от того, что кто-то просто по природе таков.
То есть, мое предположение, что он очень близок к святости, несправедливо, поскольку к святости может привести лишь победа над собственными страстями?
Да, совершенно верно. Это не значит, что вы должны его считать, как бы в обратную сторону идти, вот, но я, это ну, действительно слушайте,
разве вот, вы сейчас немножко опять переворачиваете мой мир, а в момент перехода из жизни этой в жизнь ту, как мне всегда казалось, меня там будет ждать такой длинный список моих косяков, причем, ну, он будет довольно, ну, очень длинный такой, прям большой, и, ну... к огромному сожалению, это случается. Это всегда боль, но с другой стороны, священник скажет, но он чистый и уж точно сразу в рай, поскольку грехов за ним нету. Младенец, который уходит из жизни, едва родившись.
Но суд над... Понимаете, мы воспринимаем вот суд над собой со стороны Бога как нечто негативное, да?
Ну, конечно. Ну, нет, не негативное, но это такое критическое... Да, критическая оценка того, что ты как бы накосячил. Я просто знаю за собой, да, вот у меня вот есть вот это, вот это, вот это. Мне очень страшно, что мне на это скажут.
Ну, во-первых, мы должны понимать, что имеет значение вектор жизни человека. Святой Василий пишет, что очень часто как бы святой, а не святого, мало чем отличаются, кроме как намерений своих. Вот, и все-таки нельзя сбрасывать как бы со счетов там слова апостола Павла, да, что вы благодатью спасены, как бы по вере, Божий дар, да никто не похвалится. Спасение – это дар Божий, который Господь нам дарует. Почему мы и говорим, что Господь нам не по делам, а по вере. Вот в утренних молитвах, вот как в молитве Иисусу Христу, одна из последних молитв утренних, она этому посвящена. Это не значит, что ничего не надо делать. Но если мы, скажем так, будем понимать, что спасение – это результат только как бы наших усилий, мы упремся, опять-таки, вот, если будем честными в отношении себя, мы упремся в стенку, потому что ни один человек не может исполнить всех заповедей Божьих, не может. Поэтому их исполнение, вот эта внутренняя борьба, это свидетельство вот того, что мы тянемся ко Христу, идем к Нему. Да, кто-то больше в этом преуспевает, кто-то меньше, да, не всякого сомнения. Вот. Но не все, слава Богу, зависит от наших как бы деяний.
Промежуточный итог, который будет несколько неожиданный. Так стало быть, соблазны — это хорошо. В том плане, что ты тем большего сможешь добиться и тем ближе оказаться к Богу, чем больше в твоей жизни будет соблазнов, на которых, собственно, и чтение евангельского эпизода вот сегодня «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном», и шансов попасть в Царство Небесное больше у того, у кого этих соблазнов больше. Но тогда непонятно, почему же в Писании говорится, что горе миру от соблазнов. Почему не говорится, ну, не бойтесь соблазнов, не переживайте. Соблазнов много, и чем больше их, тем вы
На самом блажен. Деле и эти слова тоже есть в Евангелии.
Да?
Да. Ну, смысл их-то как бы такой, да.
Почему же тогда горе миру от соблазнов? Вот,
а имеется в виду, что если кто-то этому соблазну поддался и духовно погиб, в этом смысле горе. Но тут вот как надо понимать, что, конечно же, соблазн — это плохо, потому что нельзя хорошим назвать как бы и проявление зла. Вот. Но Господь, Он может зло обратить просто своей премудростью в пользу человеку. Почему Господь пускает существование дьяволу? Чтобы человек победил и посрамил дьявола. Почему соблазны, да? А ты побеждай и посрамишь эти соблазны. Это будет к твоей большей славе и святости. Вот. В конце концов, даже смерть, которую Адам нам принес, Господь обратил во благо. Бог показал свою любовь к нам, умерев, как мы. Да, то есть вот Господь-то, и вот у отцов эта мысль, она очень часто присутствует, Господь умеет вот это зло обращать во благо, но это не значит, что зло должно быть, это не значит, что без зла ты не поймешь добра, это, конечно, изначально как бы ложное утверждение.
То есть, казалось бы, соблазн – это то зло, которое у нас есть возможность обернуть во благо, и, собственно, мы призваны к этому.
Да.
Но нет. Далее пишется совершенно противоположное. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя...» Здесь по логике «скажи ей спасибо, и обойди эти подводные камни, и будешь свят, и попадешь в Царствие Небесное». Нет, нет, говорит совершенно другое. «Отсеки их и брось от себя. Глаз вырви, руку отрежь, ногу отпили». Зачем? Почему? Как? И это вообще недоумение. Это образно или это правда? А если тебя искушают, вообще все отрезать, что является путем реализации каких-то соблазнов? Что за...
Не, ну мы, конечно, понимаем, что это метафора, и никак по-другому церковь это не понимала, потому что иначе бы, скажем так, значит, первый духовный совет апостола, какой-нибудь Павла, там, он звучал бы совсем по-другому, да? Вот, и даже есть церковные каноны, которые вот за подобного рода как бы членовредительство, такую аутоагрессию наказывают отлучением от церкви. Вот, поэтому понимаем, что это метафора, но тем не менее тут в ней тоже нужно разобраться. То есть общая мысль такая: если вот приходит соблазн, то решимость ему противостоять должна быть абсолютной, да, вплоть вот до потери чего-то для тебя очень как бы близкого, да, это раз. Второй момент: борьбу с грехом человек часто воспринимает, потому что настолько въедается грех в человека, что как борьба с самим собой. Со своим глазом, там, рукой, ногой, да, вот. И для меня вот тут вот какая как бы загадка, да, вот если говорить об изначальном смысле, что имеет в виду Христос? То есть он или приводит пример из медицины, вот, то есть, потому что, опять-таки, слово, вот сказал, оно только многозначное, поэтому имеется в виду какая-то болезнь, там, руки, глаза или ноги, которая грозит уничтожить все тело, да, поэтому лучше, чтобы остаться живым, ты должен вот отсечь больной как бы орган. То есть, может быть, вполне возможно, что медицинская аналогия имеет в виду Христос. Вот. Либо это аналогия от Моисеева закона. Вот, ведь по Моисееву закону человек, имеющий внешние как бы, ну, какие-то, ну, неполноценность физическую, он считался по закону нечистым, поэтому, например, не мог быть священником в храме. То есть, если нет там руки, ноги, там уха, еще чего-то, да, то все, он как бы не мог быть священником. Вот. Поэтому физическая неполноценность рассматривалась как некое проявление духовной неполноценности, да. Вот. И опять Христос говорит абсолютно противоположное, что если ты калечишь себя и по закону становишься как бы нечистым, то ты, наоборот, себя к Богу приближаешь и спасаешь. И вот почему я про это говорю, потому что Христос, он, ведь Ветхий Завет, он проклинает того, кто распят, тот повешен, проклят всякий, висящий на дереве, то есть умерший вот такой смертью, а Христос как бы навлекает на себя проклятие закона, принимая такую смерть. То есть все наоборот, и это вот это продолжение вот той же темы, как вот помните, вот эти антитезы, вот сказано там древним, а я вам говорю вот так вот, вы неправильно понимаете, а сказано это на самом деле, ну вот так, вот вы думаете, что человек, который без руки там, он нечистый там и не может приближаться к алтарю Господню, да, а я вам говорю, что если человек из-за как бы отвержения соблазна это сделал, что все на самом деле как бы хорошо, он молодец. Но это все равно метафора, понятно. Это не прямое указание.
Светлый вечер. На радио Вера.
Настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский, программа «Вопросы неофита». Говорим о соблазнах. А прежде чем вернемся к глазам, рукам, потому что там вот не просто так рука, нога и глаза, потому что там, видимо, получается делать и видеть, там имеется в виду что-то такое. Хочу привести одну мысль относительно соблазна. И интересно, как вы на нее отреагируете. Соблазн — это та специфическая жажда, которую чувствует алкоголик при виде бутылки на прилавке. Насколько это справедливо?
Ну, да, справедливо, да.
Мне тяжело с этим согласиться. Вот почему. Алкоголик — это инвалид. Алкоголик — это, в принципе, больной, неизлечимо больной человек. А при этом соблазны, они же посещают, ну, здоровых людей. Или же мы все инвалиды. И призыв отрезать себе руку, ногу, вырвать глаз, это лишь убедительная как бы вот попытка лишний раз доказать. Вдруг мы, это инвалид. Отрежь себе все, будь уж инвалидом не только в смысле первородного греха, а, видимо, он предполагается, да, потому что человек, если предположить, что первородного греха не было, то и соблазнов как бы нету, но откуда им взяться? Будь инвалидом в буквальном смысле, уж раз тебе так хочется.
Ну, не совсем так. Мне кажется, что... нет, здесь вот... нельзя сказать, вот, то есть, тем самым, как бы, вы хотите сказать, если, значит, алкоголик, больной человек, да, испытывает соблазн, там, вот, получить эту бутылку, да, то вроде как и вины его в этом, получается, нет. То есть, есть некая природная необходимость, вот, а это совсем не так.
Нет, соблазн – следствие инвалидности. Вот что я хочу сказать.
Но человек, скажем так, став инвалидом, алкоголиком, он же пришел к этому через, изначально будучи здоровым, поддавшись соблазну.
Это не важно.
Это важно.
Это есть здесь и сейчас. Это есть здесь и сейчас, потому что, ну, не важно, что было тогда. Для Бога же не важно, что было тогда.
Да, нет, на самом деле важно, что было до этого, что его привело к этому состоянию. То есть он еще, будучи как бы здоровым человеком, да, соблазнился, да, вот на этот грех как бы винопития. Да, действительно, если, когда человек находится как бы в такой стадии, да, когда берет на нем страсть такую власть, да, что он не может ей сопротивляться, и это уже превращается в болезнь, когда все это встраивается уже в обмен веществ так, что человек жить без этого не может. Да, в этом смысле, я скажу, его вина, конечно, вот в данный момент уменьшается.
Угу.
Да, он достоин как бы, ну, не только порицания, как бы, но и сожаления. Но с другой стороны, в общем смысле, мы же понимаем, что к этому привела череда как бы поступков, которые он совершал тогда, когда еще мог сопротивляться. То же самое и с наркоманами, да, и как бы вот, с любым, скажем так, грехом, который затрагивает не только нашу психику, но и биологию.
Верно ли утверждение, что не только соблазн – источник греха, но и грех – причина соблазна? Получается, что так?
Нет, как бы соблазном, ну, вот в моем восприятии соблазн, понимаете, грех – вещь такая как бы абстрактная, да? А соблазн – это вот состояние непосредственно соприкосновения человека с грехом. То есть это ситуация. Mm-hmm. Грех – понятие, соблазн – ситуация. Вот. И вот ситуация, когда человек вот стоит перед этим выбором.
Ну, понятно. Вернее, не могу сказать, что понятно. Мне требуется время, чтобы это еще осознать. А просто, ну вот, человек, который не алкоголик, глядя на бутылку, не испытает, ну, ровным счетом никаких чувств. А при этом алкоголик, который, вот, собственно, за которым есть этот грех, за которым есть эта болезнь, вот этот излом, он будет мучиться. Отсюда и возникло предположение, что,
что
не соблазн источник греха,
ничего,
а грех.
Ну да, не да.
Неспроста Спаситель делает акцент на сначала руке или ноге, а потом на глазе. Я думал о том, что речь идет о двух каких-то разных направлениях. А, с одной стороны, видимо, руки, ноги делать, идти, а с другой стороны, глаз видеть, смотреть. Это разные уровни помысла, это разные виды соблазнов, это разные пути ко греху. Что это такое? Почему он делает акценты на двух направлениях?
Если вам как бы нравится... Если вам нравится, вы можете...
Мне здесь ничего не нравится, я все переживаю.
Если вам как бы это приятно, ну, для вас это приемлемо, можно, конечно, удариться тут в такую символику, да, что глаз, то, что человек видит, соблазн через, значит, взоры, рука, значит, некие действия соблазнительные, да, и там нога, там идти куда-то на грех, условно говоря. Можно и так, что ж, очень, мне кажется, очень назидательно как бы выглядит, вот, но... Я, вот лично я просто предпочитаю остаться как бы тут на более простом решении, да, тем более, что, допустим, у, там, у блаженного Иеронима Стридонского, там, у него такое есть объяснение, что это близкие люди, то есть близкие люди, с которыми нужно прекратить общение, если они тебя приводят к греху. Да, поэтому тут как бы спектр объяснений, он просто как бы огромный. Вот то, что для вас работает, вы так себе объясняете.
А какое-то установленное, у какого-то установленного объяснения тут нету.
А установленное объяснение то, что это, оно, как бы вот какие вы толкования не читали, да, вот, везде можно вот этот общий знаменатель вывести. Это решимость бороться с грехом вплоть до жертв определенных.
Угу.
А вот что это за жертва? То есть, не будет эта борьба с грехом, не будет таким комфортным занятием. Как вы говорили, там сидишь под деревом, пьешь лимонад и борешься с грехом, да? Вот. Или как в одной книге я читал, как один из, как бы, священник сидел, там, отдыхал в гамаке, качался, вот, и вот что-то вот. Ну вот я думаю, какой еще мне грех вспомнить, чтобы поисповедоваться.
Не было никаких практик в истории христианства, чтобы люди в буквальном смысле так с собой поступали?
Ну, конечно, были. Конечно, были. Практики, аскетические практики, там известно, там, самобичевание, там, самоскопление. Причем это не только среди, в сектантской среде, это, в общем-то, и в таком церковном, скажем, мейнстриме такие вещи были. Вот, недаром, вот, я уже упоминал то, что есть даже каноны специальные, которые, например, самоскопление осуждают и отлучают от церкви.
Искусственное создание естественной добродетели.
Да, ой, как хорошо вы сказали.
Вопрос скорее формальный. Чем соблазн отличается от искушения?
Я так думаю, что реальность-то одна и та же имеется в виду. Потому что если соблазн — это преткновение, то слово искушение, допустим, изначально технический термин, в том числе означающий переплавку металла. Mm-hmm. То есть переплавку ради очищения. Да, то есть такая проработка, да, трейдинг такой, да, вот как, какого-либо материала с целью его, скажем так, очистить. Помните в Писании: золото очищено седмирицу, то есть семь раз искушенно очищено седмирицу, то есть оно семь раз переплавлено, чтобы отделить все примеси, да, получилась mm-hmm. более высокая проба, да. Вот, а вот опять-таки в этическом смысле, в религиозном смысле искушение — это некая, скажем так, ситуация, как греховное, так и не греховное. У того же, допустим, апостола Иакова, у него там явно, то есть он говорит: братья, с великой радостью принимайте, когда впадаете в искушение, да, потому что испытание веры вашей рождает терпение, ну, и так далее. Ой, начинаю радоваться, что искушение пришло. А с другой стороны, когда ты искушаешься, не говори, что Бог меня искушает, потому что каждый искушается, обольщаясь собственной похотью, да. Поэтому очевидно, что искушение, как в широком смысле испытание, то есть это могут быть какие-то трудные жизненные обстоятельства, да, то есть которые нас воздействуют, вот идея воздействия мощного на кого-то, вот это в искушении, вот в самом слове искушение, но присутствует, некое воздействие, да, вот. Но это может быть искушение не только в виде нейтральных каких-то обстоятельств, там, жизненных, да, там, не знаю, там, потерял там богатство, да, вот попал в искушение такое, да, вот, а и в том числе и некий греховный натиск на человека. Вот, это тоже искушение. Но и тут в этом смысле искушение тоже можно понимать в таком смысле хорошем, да, как, опять-таки, возможность себя проявить и показать то, что ты отказываешься от греха, борешься с ним.
Последний вопрос. Чем больше в твоей жизни искушений, тем ты лучше. Поясню свое предположение. Допустим, у меня жена, гуляя с собакой, всегда берет один, а то и на всякий случай два пакетика, чтобы за собакой убрать. Хотя, конечно же, у нее, как у барышни чистоплотной, есть искушение, назовем это так, угу, за собакой не убирать. Потому что нагибаться с этим пакетом, да, этот, да, запах, а потом искать эту урну, а урна сама по себе неприятная. Угу. И ты потом, молодая красивая женщина, ходишь с пакетом, в пакете не самое приятное, что может быть в пакете у прекрасной девушки. Ну, в общем, есть искушение, угу, не убирать собаки. И при этом есть условный собаковод А, у которого нет этого искушения, который просто не убирает за собакой.
Проблема снята, в принципе.
Да, но не то, чтобы снята, ее нет вообще, в принципе. Он спрашивает: а вы не хотели бы убрать за собакой? Ну, что, зачем? Ну, что за глупость? Не буду. И, соответственно, он из раза в раз, ну, условно говоря, грешит, да, потому что не убирает за собакой, и грязь остается на улице, а потом мы ее в дом тащим, вот. Но он сам этого не видит, у него нет такого искушения. Отсюда предположение, что отсутствие искушения в твоей жизни, ну, вот я там прожил день, и без искушения думаю: блин, какой я молодец, какой я классный. А на самом деле, может быть, я 10 раз не убрал за собакой, просто не замечаю этого.
Да, совершенно верно. Ну, я к месту расскажу такой случай. Я беседовал с одним человеком, который мне говорит: батюшка, вы знаете, я, наверное, за свою жизнь уже прочитал порядка 2 миллионов Иисусовых молитв. Ну, а я знаю, что он собака. Я говорю, вы знаете, вы когда ходите со своим собачкой, собакой гулять, вы убираете за ней? Нет, а зачем?
Ну, пожалуй, что вы и ответили на мой вопрос. Спасибо вам большое. Я не знаю, насколько я понял и услышал все, что вы говорите. Надеюсь, что понял и услышал, но в любом случае требуется время, чтобы все это осознать. Но то, что я получил огромное удовольствие от общения с вами в очередной раз, это действительно так. Настоятель храма Рисоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский, был сегодня в программе «Вопрос неофита». Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Я Александр Ананьев. Вернуться к нашему разговору вы можете на нашем сайте radiovera.ru. Прекрасного вам завершения этого лета. Пусть оно будет не лишено искушений, но... Чего пожелаете, отец Андрей?
Но чтобы эти искушения привели к блаженству духовному.
Отказ от этих искушений, отказ от этих поганых искушений будет. Вот мы лето пожелали, да, людям? Люди так задумались. Может, мне проще рук себе отрезать? Нормально лето пройдет. Тоже вариант. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».